Если мы не успеем что-то дать вот в этот период, то это будет, ну, просто зря потраченное время, и оно будет невосполнимое. То есть это на самом деле очень важный сенситивный период, во время которого ребенок должен социализироваться, усвоить речь, как он будет с другими представителями своего социума общаться, и такие базовые представления об устройстве этого мира получить. Если мы хотим, чтобы в этом возрасте ребенок освоил еще какой-то язык, то это возможно только если он будет как второй родной. Если есть потребность учить язык, значит, надо учить язык. И вот эта вот граница 3 лет пусть не останавливает. Потому что кто знает, на что способен мозг конкретного ребенка.
Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова. Я англомама и преподаватель английского. И вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок». В подкасте мы говорим про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва. Мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. Друзья, в прошлых выпусках я вам рассказывала про логопедический курс, который называется «Логопед для билингва». И прежде чем мы начнем слушать сегодняшний выпуск, я бы хотела поделиться своими впечатлениями о курсе, потому что совсем недавно у меня появилось время, как следует изучить его изнутри. Я напомню, что курс про то, как правильно вырастить билингва или трилингва, вовремя разглядеть задержку речи или нарушение речи, развивать речь правильно, осознанно выбрать языковую стратегию, не потерять родной язык, а главное – быть в контакте со своим ребенком во все периоды его взросления. Итак, во-первых, этот курс ориентирован именно на родителей, чтобы они могли воспитать развитого и счастливого ребенка, так сказать, без нервиков и без потери времени. Понятно, что у каждого из нас есть свои страхи, но курс дает ощущение и понимание того, что многоязычие – это нормальное явление и что не нужно отступать от выбранного пути. Еще я не знаю, почему курс назван «Логопед для билингва», потому что я бы его назвала «Консультант по языкам для билингва». То есть в курсе есть такой микс логопеда, работающего с билингвами, и лингва-коуча, работающего со взрослыми. Может быть, это еще не очень распространенное название лингва-коуч, но смысл в том, что, находясь под крылом такого языкового консультанта, мама точно будет подкована и как речь развивать, и как ребенку языки правильно давать, и, в принципе, какую стратегию выбрать. А еще я отметила, что уроки слушаются очень легко, и нет никакого перегруза. Я напомню, что автор курса – это гость наших предыдущих выпусков Наталья Микоева, логопед высшей категории и кандидат наук. В общем, друзья, у кого уже назрела потребность разобраться с речью и языками, кто ценит качество, кто бережет свое время и хочет правильно инвестировать в будущее ребенка, я от души рекомендую курс Натальи. И напоминаю, что слушателям подкаста Наталья дала скидку в размере 20% по промокоду «Билингвёнок». Информацию о том, как можно приобрести курс и промокод, я оставлю в описании к этому выпуску. И сегодня у меня в гостях педагог, практикующий психолог, арт-терапевт, автор серии книг «Ленивая мама» Анна Быкова. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас здесь видеть. Сегодня мы обсуждаем тему возраста 3 лет. Что это за магический такой возраст и почему часто говорят, что после 3 лет уже поздно заниматься какими-то развивашками, после 3 лет уже поздно осваивать иностранный язык. Давайте разбираться. Анна, расскажите нам, пожалуйста, почему 3 года – это какой-то рубеж и откуда это взялось?
Ну, во-первых, у всех на слуху название книги «После 3 уже поздно». Но книга родилась не просто так, не потому что так автору захотелось, а давайте я всем скажу, что «После 3 поздно» он свою книгу писал, отталкиваясь от некоторых знаний, которые в то время были. Книга написана в 1971 году, и в то время ученые, изучающие развитие детей и мозг людей в принципе, они заметили такую особенность, что у детей быстрее формируются синапсы. Другими словами, дети быстрее запоминают. А еще заметили, что больше никогда в другом периоде мозг не развивается настолько интенсивно. Вот ребенок рождается у нас с недоразвитым мозгом. Это очевидный факт. Если бы ребенок рождался с уже сформированным мозгом, он бы просто не прошел через родовые пути. А на момент рождения от взрослого мозга, если так прикинуть, то только 35%. Вот мозг новорожденного ребенка — это 35% от мозга взрослого, а к концу второго года жизни уже 80%. И вот еще 20% это формируется уже постепенно в течение всего периода взросления, и по разным данным этот возраст все увеличивается. Ну, то есть раньше говорили, что вот мозг завершает формирование годам так 15, и потом сказали, да нет, это 18. Потом стали говорить, ну вот же у нас есть данные, что до 21 года формируются лобные доли. Последняя информация, которую я встречала, это 24 года. То есть еще даже 18 лет мозг незрелый. Ну, то есть от выпускников школы еще взрослости, зрелости ожидать не приходится. И вот эти 20% мозга, они развиваются потом на протяжении 20 лет, а 80% первые 2 года. Вот поэтому и возникла идея, что нужно как можно больше успеть дать ребенку информации, потому что это такой благоприятный период для развития мозга. И синапсы-то легче формируются, и мозг-то быстро развивается. Ну и еще то, что действительно поздно после 3, да, это Выгодский выявил сензитивные периоды развития, описал их и вот сказал, что если мы не успеем что-то дать вот в этот период, то это будет, ну, просто зря потраченное время, и оно будет невосполнимое. Пример тому дети Маугли. Дети, которые были воспитаны зверями, то есть они выживали среди там волков, или это ребенок там воспитанный собаками. То есть дети, которые до 3 лет не слышали человеческую речь вообще, потом они уже освоить ее так и не смогли. То есть это на самом деле очень важный сенситивный период, во время которого ребенок должен социализироваться, усвоить речь, как он будет с другими представителями своего социума общаться, и такие базовые представления об устройстве этого мира получить. То есть если мы берем ребенка, который провел там первые 3 года своей жизни вот в лесу среди зверей, то потом мы его уже социализировать не сможем. Это уже, к сожалению, доказанный факт. Почему к сожалению? Потому что доказательство было приведено именно вот глядя на судьбу таких детей, которые первые годы своей жизни провели в условиях отличных. То есть можно назвать нечеловеческих, правда нечеловеческих, потому что они воспитывались животными.
То есть у ребенка должны сформироваться определенные навыки, определенное восприятие мира именно к возрасту 3 года, правильно я понимаю?
Если ребенок живет в естественной для других людей среде, то он это все быстро впитывает, быстро усваивает. То есть он запоминает правила функционирования в этих условиях. Он знает там, что кушаем мы ложкой, а не руками, что ходим мы на двух ногах, да, потому что дети, которые были воспитаны собаками, они передвигались на четвереньках.
Мы, получается, проговорили речь, социализация, а вот такие вот мелкие штуки, да, допустим, как есть ложкой и так далее, неужели этому нельзя уже научиться после 3 лет, если до этого это не было введено?
Научите ложкой. Но это же не просто конкретный навык. Ребенок должен развить максимальное количество разных двигательных навыков. То есть он должен бегать, он должен прыгать, он должен ползать, перелезать через различные препятствия, развивать мелкую моторику, развивать координацию движений. Именно на это сейчас уже делают акцент, когда говорят о развивающем обучении. Говорят всему свое время, и очень важно это время не упустить. Максимально позволять ребенку двигаться и организовывать его жизнедеятельность таким образом, чтобы у него была свобода движений. Когда говорят, что давайте все-таки различать раннее развитие и раннее обучение, то во главу угла ставят именно физиологию. То есть физиологично, чтобы ребенок много двигался. Не физиологично, если мы двухлетку посадим за парты и будем его обучать. Поэтому даже если речь идет про то, чтобы учить ребенка иностранному языку, это не должно проходить в такой классической академической среде за партами. Это должно быть совмещено с жизнью, с движением, с тому, что естественно в этом возрасте.
То есть, чем мы тут занимаемся, да, англомамы, мы воспитываем детей на иностранном языке в форме быта, в форме игры. Это, получается, мы все правильно делаем, и ребенок не воспринимает это как обучение, воспринимает это как жизнь и впитывает язык.
То есть, в этом возрасте ребенок должен даже иностранную речь усваивать именно как родную. То есть, когда мы воспитываем ребенка и учим его родному языку, мы не делаем это в формате уроков, мы просто с ним общаемся. Мы разговариваем с ним, не переставая. Мы сопровождаем нашей речью любое движение. Мы говорим: сейчас наденем ботиночки, сейчас пойдем гулять, дай мне руку. В общем, мы все сопровождаем, все вербализуем. И таким образом ребенок осваивает речь. Мы не учим речи родной, разбирая состав предложения. Вот это подлежащее, вот это сказуемое, вот это дополнение. Никто так родную речь не учит. И если мы хотим, чтобы в этом возрасте ребенок освоил еще какой-то язык, то это возможно только если он будет как второй родной.
А возможно ли это после 3 лет сделать его вторым родным?
Я думаю, что после 3 лет уже такого настоящего билингвизма не получится. То есть билингвизм — это когда у ребенка 2 языка и оба родные. А если мы сначала вводим 1 язык, а потом добавляем 2, это не значит, что 2 он не будет знать. Он будет его знать, он тоже может овладеть им в совершенстве, но этот язык ему родным уже не станет. Он будет думать на одном языке, потом внутри осуществлять некую ретрансляцию, да, перевод, и говорить собеседником на другом языке.
Я просто в этом контексте думаю, например, о подростках, ну или школьниках, в принципе, которые переезжают в другую страну и начинают учиться в школе на иностранном языке, и потом им русский становится сложным, они его теряют, и они не хотят там с родителями общаться, несмотря на то, что русский их родной, их первый язык, и они хорошо его знают. То есть теоретически это уже после 3, теоретически это уже они выглядят как полноценные билингвы. Я с таким сама не сталкивалась, но у моих знакомых такие дети есть. И я действительно вижу, что у них нет акцента, и это подтверждают даже их, ну, одноклассники, да, их друзья, с которыми они общаются, потому что у них даже мысли нет, что этот ребенок откуда-то приехал и здесь поселился. То есть это какие-то другие ресурсы мозга, получается, открываются.
Я думаю, что у нас мозг еще недостаточно изучен, и много загадок нам еще предстоит разгадать. Та теория, которая есть сейчас, вот она говорит о том, что вот до 3 лет это один период развития, и там свои процессы, а после 3 это уже другой сенситивный период, и там свои особенности, и ребенок, который осваивает язык там до 3 лет, и ребенок, который осваивает этот язык там в 13, это совсем разные знания, совсем разные уровни владения языком. Но вполне возможно, что практика покажет, что это не так, и что человек может начать думать на другом языке и в 13, и в 23, и тогда ученые задумаются, а что еще и вот так можно, и начнут новые исследования, и мы еще что-то откроем, что-то узнаем. Да, как те феномены, которые были описаны, что человек внезапно после какой-то травматической ситуации вдруг заговорил на другом языке. Откуда он его вспомнил, откуда он узнал, что за чудо. И есть то, что мы недостаточно изучили, и наш мозг хранит очень много загадок. То есть я бы так сказала, что если есть потребность учить язык, значит, надо учить язык, и вот эта вот граница 3 лет пусть не останавливает, потому что кто знает, на что способен мозг конкретного ребенка.
Да, я все время говорю, что нужно верить в своего ребенка и не ставить вот эти вот рубежи, не клеймить его условно, что все, вот я не успела тебе дать английский язык до 3 лет, только вот после 3 лет очухалась, все, вот теперь ты не выучишь нормально, билингвом не станешь. Грусть, печаль.
Я знаю одного человека. Когда-то я с ним занималась английским языком. Очень интересный человек, который на момент нашего общения знал 16 языков. 16 языков. Но при этом он не учил языки в детстве. История была очень интересная. То есть вот он сам из Бразилии, там он говорил на португальском, но также вот в школе, в колледже он учил английский. И учил настолько плохо, что над ним все посмеивались, что вот, ну, более неспособного человека к языкам педагог не встречала. То есть она ему так это открытым текстом говорила. И на выпускной у них есть традиция дарить друг другу самые бесполезные вещи. Даже так, самые бесполезные книги. То есть на выпускной они дарят друг другу книгу, но такую, что она будет заведомо самая бесполезная. И ему подарили учебник русского языка. Потому что если человек не смог освоить английский, то уж русский он точно не освоит. Он воспринял это как вызов и, всем на удивление, самостоятельно выучил русский язык. Затем вошел во вкус, у него как-то так вот мозг заработал, он изобрел свою методику, и дальше он по этой методике освоил еще один язык, еще один язык, еще один язык, и вот так он дошел до 16 языков, ну и останавливаться не собирается. Как он учил этот язык? Он начинал общаться с людьми, которые говорят на этом языке. То есть он в Фейсбуке знакомился с русскоязычными людьми и начинал с ними общаться. А потом он переезжал в страну и жил в этой стране. Переезжал из страны в страну, погружал себя в эту среду, окружал себя людьми, которые говорят на этом языке. И таким образом он осваивал язык один за другим.
Получается действительно, что ресурсы, возможности нашего мозга, они какие-то безграничные. Я тоже помню, что у нас в университете был профессор, который знал больше 15 языков, но как он выучил их, я, конечно, не интересовалась. Он был очень пожилым человеком, и все его очень уважали за его знания, за его вот эту вот феноменальную способность и интерес к языкам и к науке. Друзья, сегодня хочу рассказать вам о еще одном подкасте, который я слушаю. Подкаст называется «Реально». В подкасте «Реально» ведущая Толмачева Юля вместе с экспертами разбирается в том, что нужно сделать, чтобы стало реально сделать все. Без достигаторства, а из любви к себе, оставаясь уникальным и настоящим собой. Ссылку на подкаст я оставлю в описании к этому выпуску. Вообще вот этот рубеж, вообще отрезки времени, возраст ребенка, взрослого, насколько это все примерно? Мы же не будем так, тебе исполнилось сегодня 3 года, все, да, или наоборот, может быть, это можно подвинуть пораньше или попозже этот возраст, как вы считаете?
Я сейчас приведу другой пример, тоже про возраст, про рубеж. Я когда пошла учиться клинической психологии, именно потому, что меня интересовала вот работа мозга. Нам первую контрольную, которую нужно было сделать, дали провести диагностику по определенной методике человека. Но не любого, а интересовал человек со стареющим мозгом. И рубеж был дан 45 лет. То есть вот до 45 лет еще ничего, а вот после 45 это уже человек со стареющим мозгом. А мне 45. Я никак не могу согласиться с тем, что мой мозг стареет. Я думаю, как, уже все, да? Я тут еще собираюсь дальше учиться, я еще планирую поступать и изучать нейробиологию когнитивных наук, а мне тут говорят, что у меня стареющий мозг. А должно ли меня это останавливать? Я думаю, что нет.
Я думаю, нет.
Да, потому что, ну, есть какие-то такие данные, рубежи, которые выявлены на основании, ну, какого-то среднестатистического анализа. Но мозг конкретного ребенка и конкретного взрослого, он все равно может отличаться от среднестатистического. То же самое в другую сторону. Вот мы говорим, что ребенку 3 года, а не поздно ли ему начать учить иностранный. При этом я знаю детей, которые в 3 года еще родную речь не освоили. То есть там есть некие органические поражения. Может быть, это следствие какого-то вот внутриутробного развития, что-то пошло в том периоде не так. Либо это родовая травма и следствие дисфункции, либо это родовая травма и вот следствие минимальных мозговых дисфункций. Ну, в общем, ребенку 3 года, и он еще не говорит. И вот если ребенок не освоил еще родную речь, то подгружать ему еще и иностранный, вот тут точно нет. И это не потому, что вот у нас он старше 3 лет, нет, а просто потому, что у него есть вот такая особенность. И ему надо сейчас помочь освоить родной язык, и только после этого можно подключать иностранный.
То есть, если у ребенка задержка речи какая-то, правильно я понимаю, то мы вводим иностранный язык только после установки родного, да? То есть, параллельно вы не советуете?
И даже в этом случае я не могу быть очень категоричной и говорить, что нет ни в коем случае. Нужно смотреть на ситуацию жизненную. Если ребенок дома разговаривает на русском, но живет в стране, где все разговаривают на французском, ну как мы можем сказать, что пусть он сначала русскую речь освоит? Ну что, его не выпускать на улицу? Не давать общаться с теми, кто говорит на французском? Но если ребенок живет исключительно в русскоговорящей среде, то искусственно ему подключать иностранный, ну, наверное, нецелесообразно, потому что это тоже ресурсы, это родительские ресурсы и это ресурсы детского мозга. Лучше их направить на решение одной задачи, пусть хотя бы вот эта задача будет решена успешно. Потому что становление речи, если у ребенка идет задержка речевого развития, то лучше родительские ресурсы направить на то, чтобы справиться с этой задачей, помочь ему решить эту проблему. Это же тоже время, это регулярные занятия, это занятия с логопедом, это какие-то массажи. И лучше ресурсы направить на то, чтобы ребенок хорошо освоил родную речь, потому что проблемы с родной речью, они влекут за собой другие проблемы, поведенческие проблемы, коммуникативные проблемы. По опыту работы в детском саду могу сказать, что наиболее агрессивны те дети, которые не могут договориться. У меня в группе, допустим, мальчик, который был сыном киргизского посла, и у него родной язык был киргизский. И вот он пошел в русский садик, и если он хорошо общался со своими родственниками дома, то здесь он попадает в стрессовую для себя ситуацию, где он не может разговаривать с другими людьми. А им уже надо как-то там игрушку. «Дай, пожалуйста, я хочу тоже ей поиграть, это моя машинка, я ее первый взял, не отбирай, пожалуйста». Вот у него не было этого инструмента вербального, поэтому что он делал? Он дрался.
Нашел выход.
Да, если он со всеми дерется, то в ответ другие ребята, они с ним не дружат. И ребенок, который вот, ну здесь другая ситуация, здесь он просто умел говорить, но он умел говорить на родном языке, а попал в чужую, в среду с чужим языком. Но есть ребята, которые на родном тоже не могут говорить. И вот им тоже нужно как-то решать конфликтные ситуации, а инструмента для мирного урегулирования конфликта у них нет. То есть проблема с речью, она не ограничивается только на речи. Там уже дальше, если мы не решили проблему с речью ребенка вот в этом возрасте, еще до 3 лет, а потом ребенок идет, а после 3 лет ребенок идет уже в социум, и там получается к проблеме с тем, понимают ли меня близкие, подключается проблема самооценки, потому что все другие общаются, а со мной не общаются. А проблема, что меня не понимают, и я не могу сказать, там, рассказать воспитателю свои потребности. И это проблема дискомфортного нахождения в другой среде, ну и так далее. Другие проблемы тоже к этой проблеме подключаются. Поэтому сначала нужно решить проблему с родной речью, потом можно подключать иностранный.
Да, мы говорили об этом выпуске про задержку речи с логопедом. Несмотря на то, что сейчас вот такая идет тенденция, да, задержка речи и билингвизм абсолютно не связаны. Вводите и оставляйте второй язык, несмотря ни на что. Вот если вы не предоставляете его ребенку как занятие, да, а просто с ним общаетесь, живете на языке. Но, тем не менее, мы обсуждали то, что это большая нагрузка на мозг. Это все равно тратит ресурсы ребенка, и он напрягается каким-то образом, да, я уж не знаю, какие процессы в мозге происходят в этот момент. И это может затормаживать и затормаживать процесс возникновения, появления речи на родном языке, ну и, соответственно, и на иностранном, на дополнительном, который вы ему даете. И также, как вот вы правильно говорите, если мы живем в среде, если второй язык, третий язык или еще какой-то невозможно убрать, потому что он нужен для коммуникации, здесь уже помощь логопеда нужна, да, здесь уже мы каким-то образом работаем с теми языками, которые у нас есть, потому что, ну, куда мы их денем? Ну, вот, например, да, сейчас у меня сын ходит в садик, там говорят только на французском, а, благо у него речь уже установилась и все хорошо, но куда я этот французский дену? Здесь нет других садов. Здесь нет других ребят на площадке, ну, если только выискивать русских. А зачем? Чтобы он потом не смог общаться с остальными детьми, так тоже нельзя, это социализация. Поэтому, конечно, нам нужно быть здесь гибкими. А вообще, с точки зрения детской психологии, что сложнее вот по нагрузке на мозг? Жить на двух языках или вот, допустим, ребенку исполнилось 3 года или не 3 года, вот он изучает язык как иностранный, у него просто занятие. С одной стороны, все говорят, что билингвизм — это не занятие, он воспринимает полностью как родной язык и так далее. Но я понимаю, что все равно ты общаешься, ты переключаешься постоянно с языка на язык, а тем более, допустим, как у нас в семье, да, там с папой по-русски, с мамой на английском. Постоянно, то есть голову влево повернул, одно сказал, голову вправо повернул, другое сказал. Вот, и это ежедневно. Другое, что у нас есть, это вот просто, если у ребенка занятие. Когда он больше напрягается, скажем так, и не перегружается ли он в том или ином случае?
Я верю в адаптивность нашего мозга, и что мозг может прекрасно адаптироваться к двуязычной среде. И если с ребенком папа общается на одном языке, а мама общается на другом языке, то это для него становится как-то очень естественно, точно не вызывает стресса. Занятия в 3 года, вот именно как 20 минут, больше ребенок не выдерживает внимания, да, что 20 минут мы говорим на языке, а потом он его забывает, на мой взгляд, они неэффективны. Я еще не встречала ни одного ребенка, который бы вот в детском саду, занимаясь там 2 раза в неделю по 20 минут, достиг каких-то значимых успехов в освоении иностранного. Как дополнительный способ подзаработать детскому саду, в группе, где я работала, приходил учитель английского, садил детей на стульчики, показывал карточки и говорил «a cat, a dog». И, собственно, вот примерно на этом они весь год и держались. Ну да, дети к концу года знали английскую песенку, насколько их это приблизило к знанию языка. Мне кажется, это было бы, наверное, более эффективно, если бы они на этом языке жили. Ну, хотя бы, ну, чтобы это происходило в формате того же занятия физкультурой. Когда идет занятие физкультурой, дети что-то делают, двигаются, кувыркаются. И тот, кто ведет это занятие, он говорит с ними на английском. Он говорит, как кувыркнуться, он говорит, там, поверните направо, он говорит, поверните налево. И дети живут в этот момент, всем телом они реагируют на английскую речь. Вот если бы у детей были такие физкульт-минутки 20-минутные, но каждый день, это было бы более эффективно, чем карточки «A cat, a dog».
Да, я, наверное, уже сама забыла, что такие занятия, как вы описываете, вообще, в принципе, существуют. Потому что мы абсолютно против этого и всегда выстраиваем занятия, ну, в кавычках занятия, совершенно другим образом. Мы живем в быту на английском, мы что-то готовим на английском и так далее. Я, наверное, про такие занятия больше говорю. И 2 раза в неделю по 20 минут, да и даже по часу, это вообще ни о чем. Хотя, если мы говорим про такие занятия, как поддержка маме, то есть вы дома общаетесь на иностранном языке и как поддержку еще дополняете вашу англожизнь занятиями, тогда да, тогда это будет работать. У меня, наверное, вопрос про такие хорошие занятия. Если ребенок монолингв, если ребенок занимается, насколько для него это большая нагрузка, насколько для него это тяжело и тяжело ли вообще присутствовать на занятии, но поскольку он не билингв, ему нужно условно где-то сориентироваться, что этот предмет называется так, этот предмет называется так, так как в обычной жизни он говорит на русском.
Здесь нужно смотреть на эмоции ребенка. Если ребенок любит эти занятия, если ему это доставляет радость, сам процесс, тогда это хорошо. Это не тяжело, это хорошо. Тяжело это, если мы ребенка уговариваем, тянем, ну давай, ну пойдем, позанимаемся, а он боится преподавателя, или ну вот почему-то ему не нравится, там среда какая-то дискомфортная, может быть, в этой малой группе, в которой проходят занятия, есть другой ребенок, который агрессивный, и ребенок находится в постоянном стрессе от того, что он ожидает, что этот ребенок будет его толкать или щипать. Понимаете, тут много факторов нужно учитывать. То есть мы ориентируемся на эмоции ребенка. Если ребенку это в радость, если ребенку это доставляет удовольствие, вперед, прекрасно, слава Богу.
Наверное, последний у меня вопрос. Насколько я читала в ваших книгах, вы не очень приветствуете развивашки и ранние занятия с детьми. Вот считаются ли такие хорошие занятия развивашками, теми сами, которые вы не приветствуете? Или наоборот, будет классно, если двухлеточка помнёт тесто на английском?
Я не сторонница раннего обучения. Ну и в книге «Развивающие занятия ленивой мамы» я как раз вот подробно объясняю, чем раннее обучение отличается от раннего развития. Когда мы создаем ребенку условия для развития, и эти условия соответствуют его сенситивному периоду, то есть если вот у нас идет период от 0 до 3, и мы знаем, что там наиболее важно это движение, и мы даем ему мять тесто, ну здорово, мы как раз и помогаем ему развиваться вот через развитие моторики. А когда же мы ребенку начинаем показывать буквы, начинаем учить его раннему чтению, ну то в этом больше вреда, чем пользы. Потому что в то время, когда ребенку нужно двигаться, нет необходимости учить его буквам. Потому что мозг имеет разные блоки, и вот эти блоки мозга должны у нас развиваться последовательно. И вот все эти абстрактные знаки в виде букв, это уже должно быть после того, как ребенок хорошо освоит ощущение собственного тела, ощущение своего тела в пространстве. И хорошо разовьет моторику.
Анна, спасибо, что пришли. Спасибо за ваши советы, за ваши лайфхаки и за кучу полезной информации.
Вам спасибо.
Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах: Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts, Pocket Casts, Яндекс.Музыки, Spotify, а также ВКонтакте и на Сберзвуке. Ставьте звезды подкасту в Apple и сердечки в CastBox и Яндекс.Музыке, а также оставляйте свои комментарии, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли нас послушать. Подписывайтесь на меня в соцсетях. Найти меня можно по нику alexa.teacher. Также подписывайтесь на Анну. Все ссылки я оставлю в описании к выпуску. Записаться ко мне на занятия по английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можно, написав мне лично в Телеграме. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы открыты к сотрудничеству, и если вы хотите стать партнерами подкаста, обязательно напишите. Всем спасибо, что были с нами. Пока-пока!